Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Отражение», в которой мы расскажем вам о важных событиях, произошедших на Черноморском флоте и в Севастополе за минувшую неделю. В студии Андрей Мацкевич. Коротко о главном. Сторожевой корабль «Сметливый» вернулся из дальнего похода. Морские пехотинцы совершенствуются в боевой стрельбе. У военных офтальмологов на вооружении новый уникальный прибор. Об этих и других событиях более подробно в ближайшие 25 минут. На минувшей неделе из дальнего похода к родным берегам в Севастополь вернулся сторожевой корабль «Сметливый». Без малого 5 месяцев его экипаж выполнял комплекс задач в Средиземном море. Военнослужащим этого корабля есть чем гордиться и есть что рассказать о своем походе. Они побывали во многих иностранных портах Греции, Италии, Франции. О том, как встречали экипаж «Сметливого», в репортаже нашего специального корреспондента.
Традиционно корабль встречали торжественно. Уже за час до его прибытия на причале собрались родные и близкие военнослужащих. Цветы, воздушные шарики, улыбки на лицах и, конечно, волнение перед долгожданной встречей.
Ну, я встречаю сына, командир группы ракетного оружия, старший лейтенант Вапшин Александр. Ну, раньше он меня с моря встречал. Ну, вообще решил. Я его встретил. Он как бы так, традиция, он стал тоже военным моряком. Вот, поэтому как бы вот тоже для него радостный момент, но и для меня трогательный.
За неполных 5 месяцев у членов семей моряков накопилось очень много новостей.
Софья родилась 18 ноября. Папа сегодня первый раз увидит доченьку свою. Вот все ждем, скучаем.
Дети соскучились, мы соскучились. Мы рады, что вернулись.
У меня двойное событие. Сегодня приход мужа с моря, плюс у нас годовщина свадьбы сегодня. Так что у нас вот так двойной праздник получился.
В точно запланированное время корабль прошел боновые ворота и начал швартовку при очень сильном ветре. Но моряки, прошедшие за время плавания более 22 тысяч миль, справились с задачей. Севастопольцы встретили своих героев хлебом с солью. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Витко принял доклады и традиционно вручил командиру корабля, капитану второго ранга Андрею Зайцеву, жареного поросенка. На митинге в честь прибытия сторожевика из похода командующий Черноморским флотом подчеркнул большую значимость событий, происходящих сегодня в России.
Открытие Олимпийских игр и то, что делали вы совсем недавно в Средиземном море, показывает возрождение могущества нашего государства. Возрождение великой России.
Вице-адмирал Александр Витко поблагодарил моряков за безупречное содержание своего корабля.
Вашему кораблю 45 лет. И несмотря на то, что, казалось бы, это очень большой срок, вы с честью, с достоинством выполнили свою задачу. Это еще раз говорит о том, что не новая техника, не новые корабли решают поставленные задачи. Ее решают люди. То есть вы. Конечно, о новых кораблях больше возможностей. Но если мы будем духом сильны, если мы будем целеустремленны, если мы будем любить Родину, то мы выполним задачу в любых кораблях.
Перед экипажем «Сметливого» выступили ветераны военно-морского флота. Первый командир корабля Лев Макаров поблагодарил моряков за службу. А председатель Совета корпуса инженер-механиков Черноморского флота Евгений Копцев объявил, что электромеханическая боевая часть СКР под командованием капитана-лейтенанта Сергея Малычлы стала лучшей на флоте по итогам прошлого года.
На Черноморском флоте в настоящее время 20 человек георгиевских кавалеров инженер-механиков, 10 надводников и 10 подводников. Но среди 10 механиков, инженер-механиков, надводников, 2 – те, которые в свое время были командирами БЧ-5 на Сметливом.
Командующий Черноморским флотом наградил медалями и грамотами военнослужащих, отличившихся в походе, и пообещал экипажу, что долго у причала корабль стоять не будет. Командир СКР «Сметливый», капитан второго ранга Андрей Зайцев, первым получил одну из самых почетных медалей на флоте – адмирал флота Советского Союза Горшков.
Кораблем выполнена задача длительного плавания. По оценке командования не ниже хорошо. Выполнены множество деловых заходов в порты иностранных государств. Первым этапом заходов было обеспечение визита главнокомандующего, который принимал участие в русской неделе на Ионийских островах. Далее корабль выполнял задачи совместных российско-итальянских учений «Ионикс-2013» и продолжил обеспечение боевой устойчивости сил в Средиземном море. Все это время экипаж, личный состав, офицеры, мичманы, старшины, матросы занимались любимым делом.
После прохождения паспортного и таможенного контроля моряки сошли на берег и встретились со своими родными.
Море оно объединяет, и коллектив становится настоящей семьей. Ну а трудности не преодолеваются. Я однажды желал одному из своих сослуживцев, из моряков, офицеров, о том, что желаю, чтобы всегда идти по белой полосе. Ну, как тельняшка, имеет черно-белую полосу. Он говорит, знаете, если бы тельняшка имела только белые полосы, она бы стала футболкой. Моряки привыкли преодолевать трудности, умеют их преодолевать. И море оно объединяет. И с Божьей помощью, конечно, я уверен, что всегда будет победа.
Сторожевик «Сметливый» – последний из 26 построенных в Советском Союзе кораблей 61-го проекта. Сегодня, благодаря грамотному обслуживанию, он в строю и продолжает ходить в море без каких-либо технических ограничений. Но совсем скоро на смену стальным ветеранам один за другим Черноморский флот начнут пополнять новые современные корабли. Для введения их в строй, конечно, будут востребованы моряки, специалисты с опытом эксплуатации любой техники.
На Черноморском флоте продолжается боевая учеба. В бригаде морской пехоты прошли занятия по огневой подготовке. На специальном полигоне военнослужащие двух рот стрелковой, а также радиационной, химической и биологической защиты сдавали различные нормативы. Как они справились с поставленными задачами, расскажет наш корреспондент.
Матрас Гашвили к бою готов!
Смена огневой позиции в обороне. Так называются упражнения, которые отрабатывали морские пехотинцы, готовясь к практической стрельбе. Это один из нескольких ее элементов, включенных в сдачу предстоящего норматива.
Разворачиваются в тылу стрельбища точки для того, чтобы военнослужащий понимал, как правильно выполнять эти упражнения без боеприпасов. И только потом он допускается к непосредственному боевому выполнению данного упражнения.
Еще одна контрольная точка. Здесь проходят тренировки по сборке ручной гранаты и ее метанию с места. На оценку «отлично» необходимо дважды попасть в круг с радиусом 3 метра, центр которого – мишень. Расстояние до цели – 30 метров, время для упражнения – 40 секунд. Важна определенная техника броска.
Навесная траектория не так, не снизу, а соответственно бросаете ее по навесной траектории со всей силы.
Матрос Александр Лаптев служит всего 2 месяца. Признается, сегодня бросок гранаты, как, впрочем, и ее сборка, у него вышли гораздо лучше, чем в первый раз. Получив диплом менеджера по туризму, Александр, по его словам, пришел на флот, чтобы закалить свой характер, стать более ответственным и дисциплинированным.
Распределители сказали, что вот Черноморский флот поедете. Я, в принципе, обрадовался, я не знал, что за границей буду служить. И это такая честь выпала мне в морской пехоте. Подразделение стрелкового рота снайперов, быть снайпером, это вообще, мне кажется, предел мечтаний.
Неполная сборка и разборка автомата Калашникова – следующий этап подготовки к стрельбе. Выполняешь норматив за 15 секунд, получаешь оценку «отлично», за 17 – хорошо, и за 19 – удовлетворительно. Сержант Владимир Демченко подчеркивает, сдать зачет легко, если тренируешься и следуешь несложным правилам.
Чтобы все, каждая деталь оружия АК-74М была разобрана по последовательности. Не начиная там с шомпола, а начиная с магазина, от стрелкового магазина, а потом уже шомпол и остальные детали автомата.
Контрольная стрельба – это 4 рубежа. Короткими очередями поразить 3 цели, внезапно появляющиеся и движущиеся на расстояниях 250, 350 и 400 метров, а затем бросок гранаты. Упражнение на меткость, развивающее реакцию внимания. Сложное, но вполне выполнимое, признаются военнослужащие. Во многом им помогает хорошая физическая подготовка и психологический настрой.
Да, немного тяжеловато, но...
А нагрузки, а физическая подготовка как у вас?
Но мы же мужчины, мы же должны защищать свою родину, своих матерей, семьи. То есть с нагрузками справляемся все вместе и... Все отлично.
Для меня, в принципе, нагрузки нормальные. Занимался постоянно спортом, то есть я как бы не чувствую, что здесь нереально как-то тяжело. Ну, в чем-то есть свои, скажем так, тяготы и лишения. Все-таки армия. Вот. Ну, нравится, очень нравится мне служить.
Отдельная стрелковая рота снайперов под командованием старшего лейтенанта Валерия Миленевского – одна из лучших среди подобных подразделений Южного военного округа. На сборах в Ростове черноморцы заняли почетное 2-е место. Боевая группа успешно справилась со сложным заданием.
Дают карту, высаживают ночью в определенной точке, ставят цель, задачу, соответственно, вы ее должны выполнить. Командир взвода отстрелялся на отлично, а я прошел расстояние, так скажем, приличное, тоже на отлично. Примыли на точку связных просто вовремя.
Снайпер – это охотник на переднем крае обороны, говорит Максим Булава. Меткая стрельба – важное, но не единственное его умение. Искусство становиться невидимым – выше пилотаж снайперского мастерства. Слиться с поверхностью земли, превратиться, например, в заросший травой холмик, помогают специальные маскировочные халаты. Леший – костюм для пустыни.
Есть кикиморы. Кикиморы делаются из больших кусков ткани или маскировочной сети. Вот, у них она обычно идет или пластиковая, но это уже современная маскировка идет. Она иногда отдает отблески, поэтому как бы мы, ну, мало пользуемся кикиморой. Ну, вообще кикимора, она предназначена для густого леса.
В так называемой лёжке, без движения, выслеживая противника, снайпер может находиться несколько суток. Необходимы колоссальная выдержка и терпение.
Самое главное – это спокойствие. Всегда спокойствие, уравновешенность. И снайпер никогда не должен нервничать. Он всегда, у него должен быть трезвый, здравый ум.
Черноморцы совершенствуются в боевой учебе. В течение года военнослужащим морской пехоты предстоят не только занятия по специальной подготовке. Они будут принимать участие в полевых выходах, подтверждающих их профессиональное мастерство. И традиционно во всех учениях Черноморского флота.
Специалисты военно-морского клинического госпиталя имени Пирогова Черноморского флота приступили к освоению нового оборудования. На этот раз счастливыми обладателями современнейшего оптического когерентного томографа стали военные офтальмологи. К слову, подобным устройством могут похвастаться не все даже столичные клиники. Прибор позволяет получить уникальную информацию об анатомии сетчатки глаза на микроскопическом уровне. Подробнее в репортаже Марии Егоровой.
В настоящее время современную офтальмологию уже сложно представить без такого метода исследования, как оптическая когерентная томография. Разработали методику, а затем и внедрили в клиническую практику американцы. Сегодня прибор активно используют в различных областях медицины, таких как кардиология, гастроэнтерология, урология и многих других. И все же наиболее широко возможности методики реализовали себя именно в офтальмологии.
Совсем недавно мы получили новый прибор, оптический когерентный томограф, который позволяет тщательно исследовать такой сложный орган, как сетчатка глаза. Сетчатка глаза состоит из очень многих слоев, это 10 слоев сетчатки. Чтобы четко определить, в каком слое у человека возникли проблемы, в каком слое сетчатки, поставить диагноз и правильно назначить терапию, для этого этот прибор и существует.
Специалист может рассмотреть каждый слой сетчатки в отдельности, а речь идет о микрометрах, что составляет 1/1000 миллиметра. Соответственно, точнейшая диагностика, следовательно, правильное лечение и возможность наблюдения в процессе за его ходом, что дает возможность корректировать назначение.
До этого мы только офтальмоскопически, то есть расширяли зрачки и с помощью обычной линзы смотрели глазную дно, есть какие-то изменения или нет изменений. Эти изменения видны, но документирование, допустим, затруднено. То есть один врач видит, он видит это, другой видит немножко по-другому. Кроме того, мы не сможем определить толщину сетчатки. Это дает именно прибор. То есть есть ли сетек сетчатки или нет. То есть он прям цифры дает.
Однако современная техника все же лишь инструмент в помощь врачу. Сегодня в отделении офтальмологии служат отличные специалисты. И несмотря на то, что они очень молоды, это действительно профессионалы. Научные изыскания, сотни сложнейших операций, новейшие методики лечения. В результате тысячи их пациентов обрели зрение.
Мы работаем за микроскопами, которые позволяют эти тончайшие почувствовать тонкие детали глазного яблока, хрусталик, сетчатку. Все это мы под микроскопом видим. Но, конечно, без хирурга это оборудование оно просто стоит. Только в руках профессионального человека можно помочь человеку. Мы делаем операции по замене хрусталика. И таким образом исправляем человеку близорукость, если она у него была. То есть была у человека близорукость, он с ней жил. Плюс вот там присоединяется помутнение хрусталика, развивается катаракта. Мы таких людей оперируем и близорукость эту убираем абсолютно. То есть с помощью лазера мы не коррегируем зрение, а с помощью операции по поводу замены хрусталика мы коррегируем зрение. И опять человека возвращаем, снимаем с него очки. То есть человек опять видит без очков.
Врачу-ординатору Даниилу Кондратскому всего 28 лет. Однако молодой специалист уже успел зарекомендовать себя среди старших коллег, как знающий и опытный хирург.
Начинал оперировать я на покупных, вот я в мясных рядах покупал глаза свиные. Вот, брал микроскоп, самостоятельно оперировал под этим микроскопом. Потом, ну, разные, еще в институте начинал с этого, потом дальше в интернатуре. У меня были свои налаженные каналы поставки этих глаз. Вот. Ну и в дальнейшем, в общем, в целом, если так по сути, я этим занимаюсь хирургией на протяжении 6 лет.
Даниил, можно сказать, продолжатель семейной династии, пошел по стопам мамы. Наверное, именно поэтому вопрос о выборе профессии у него не стояло. Молодой доктор пока отдает предпочтение хирургии, но в будущем планирует еще сказать свое слово в науке. Тем более, что для этого есть все условия.
Представление имел, что есть такая техника. Конечно, с такой техникой редко приходилось сталкиваться, потому что, к сожалению, на сегодняшний день оснащение крымских лечебных центров и даже украинских лечебных центров, оно все-таки оставляет желать лучшего. Когда я впервые попал в это отделение, я, конечно, был приятно удивлен такому количеству приборов, такому состоянию еще, в первую очередь, этих приборов, то, что сел и работай, все есть для комфортного труда, все. Опять-таки, очень легко ухаживать за этими приборами, потому что есть большой штат инженеров, которые готовы сюда прийти на помощь чисто с техническими вопросами оснащения этой аппаратуры, поддержания на должном уровне функциональности. Поэтому, конечно, радости не было в пределах.
Темпы развития современной офтальмологии настолько высоки, что, пожалуй, опережают свои динамики другие области медицины. Однако в науке о глазе еще столько предстоит открытий. И кто знает, может, их сделают именно эти молодые врачи.
В авиационном гарнизоне Кача прошел чин освящения колоколов для звонницы храма святого апостола Андрея Первозванного. Они были отлиты в Воронеже на средства, собранные морскими летчиками Черноморского флота.
Церковь начали строить несколько лет назад по инициативе православной общины авиационного гарнизона. Прихожане будущего храма несли деньги на его возведение. Не остались равнодушными и черноморцы.
Мы бы хотели, чтобы Кача просыпалась и засыпала, и отмечала праздники не только под шум моторов авиационных, но еще и под колокольный звон такой замечательный.
В чине освящения колоколов принял участие помощник командующего Черноморским флотом по работе с верующими военнослужащими протоиерей Александр Бондаренко, личный состав авиационной базы и жители поселка Кача. В этот же день колокола были подняты и закреплены на звоннице храма.
25 лет прошло с тех пор, как Русская Православная Церковь установила памятную дату Собор новомучеников и исповедников российских. Каждый год 9 февраля в этот день вспоминают всех усопших и пострадавших во время гонений за веру Христову, погибших в период гражданской войны и в ходе репрессий. В Севастополе, в районе Максимовой дачи, у закладного камня мемориального комплекса «Исход» прошла поминальная служба, на которой были озвучены первые 70 имен севастопольцев, ставших жертвой братоубийственного лихолетия.
В феврале 1918 года в Киево-Печерской лавре был убит митрополит киевский Владимир Богоявленский. В 1989-м Русской Православной Церковью дата его кончины была объявлена Днем памяти новомучеников и исповедников российских. Это и духовенство, и все те, кто принял мученическую смерть в начале 20-х годов прошлого столетия. Крым и Севастополь не стали исключением, оказавшись практически в эпицентре трагедии. О страшных репрессиях, кровавого террора, а тем более о количестве жертв, заговорили лишь недавно. После снятия грифов «секретно» начали придаваться огласке чудовищные цифры, стали известны имена пострадавших.
Когда мы соприкоснулись со списками расстрелянных, а мы очень долго к этому шли, несколько десятков лет, мы удивились, что основную часть составляли крестьяне. Ведь когда люди остались здесь в 20-м году и не ушли, то многие из них были просто служащими. Это было огромное количество людей, которые обеспечивали заводы, какие-то военные учреждения. Мы были поражены тем, что больше половины из них – это крестьяне. Это люди из служащих. Ну, конечно, люди из военных. Вот если сказать о процентном соотношении, то эту цифру мы сегодня впервые озвучиваем. Где-то 60% выходцев из крестьян, 10% дворян, 10% мещан, а остальное – казаки и военнослужащие. И очень много молодых людей, которым еще не было 20 лет, были расстреляны здесь.
До сих пор точное число жертв того времени не установлено. Исследователями, очевидцами, а также непосредственными участниками тех событий называются различные цифры. О них свидетельствуют генерал Данилов, писатель Шмелев, поэт Волошин и многие другие. И только сегодня появилась возможность узнать правду. Официальные архивные документы, наконец, помогут получить ответ на этот вопрос.
Если быть конкретным, взять любого человека, вот Афендулов Николай Спиридонович, 77-го года рождения, 4 января он был арестован, 4 января он уже был осужден и 5 января расстрелян. Что же за такой судебный фарс происходил, когда в один день человека арестовывали, расстреливали? И он погибал. И таких людей очень-очень много.
Исследователи утверждают, что предстоит серьезная поисковая работа, ведь речь идет о десятках тысяч новомучеников и исповедников. Уже есть результаты. В этом году стали известны первые 70 имен. Об их упокоении сегодня молились в районе Максимовой дачи, во врагах которой 90 лет назад они приняли мученическую смерть.
Василия, Маркиана, Сергия, Сергиана, Михаила, Виктора, Андреев, Федора, Иоанна, Николая, Иоанна, Сергия, Григория, Станислава, Степана, Павла, Василия, Станислава, Гавриила, Никанора, Иоанна, 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 Порфирия.
События многовековой истории любой страны, увы, не всегда предмет гордости будущих поколений. Но ее факты, ее опыт отрицать никак нельзя. Ведь это напоминание дню сегодняшнему. Что может произойти, если прошлое забыть, вычеркнуть из памяти и не извлекать из него уроков?
Это были основные события минувшей недели. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.